Глава 29. Трагедия в господской усадьбе. К ночи все было кончено, и мы остались с четырьмя трупами. Мы прикрыли их тряпьем, какое могли найти, и вышли из хижины, притворив за собой дверь. Их дом должен был быть их могилой, так как они были недостойны христианского погребения в земле. Они были как собаки, как дикие звери или прокаженные, и ни одна душа, дорожащая вечным спасением, не рискнула бы вмешаться в судьбу этих отверженных. Едва отошли мы от дома, как я услышал звуки шагов по гравию. Сердце замерло у меня в груди. Никто не должен был видеть, что мы выходили из этого дома. Я потянул короля за платье, и мы притаились за углом. «Теперь мы в безопасности», — сказал я, — «но это первое предостережение. Если бы ночь была светлее, этот человек непременно увидал бы нас».
«Может быть, это не человек, а какое-нибудь животное?»
«Возможно. Но человек это или животное, все равно необходимо постоять здесь, пока он пройдет мимо».
«Тише, он приближается».
Шаги действительно приближались. Они направлялись прямо к хижине. Если это был зверь, нам нужно было скорее уходить. Я хотел выступить вперед, но король схватил меня за руку. На секунду все стихло. Затем мы услыхали тихий стук в дверь хижины. Я содрогнулся. Стук повторился. Затем мы услыхали тихий заглушенный голос. «Мать, отец, мы свободны, но принесли вам такие известия, от которых вы побледнеете, а сердца ваши забьются от радости. Но нам нужно бежать как можно скорее. Отец, мать, разве вы не слышите?» Я потянул короля к другому углу хижины. «Идем, теперь мы можем выйти на дорогу». Король упирался, хотел возражать, но в ту же минуту мы услыхали, что дверь отворилась, и поняли, что несчастные люди увидали дорогих мертвецов. «Идемте, повелитель, сейчас они зажгут огонь, и мы будем снова свидетелями страшного, раздирающего душу зрелища». Он последовал за мной. Как только мы вышли на дорогу, я побежал. После некоторого колебания король, отложив в сторону церемонии, последовал моему примеру. Я не хотел думать о том, что происходило теперь в хижине. Я не мог выносить этого. Я гнал от себя ужасные мысли. И я ухватился за первую мысль, которая пришла мне в голову, чтобы разговаривать и думать о чем-нибудь. «У меня была оспа, от которой умерли те люди, и мне нечего бояться. Но если вы не хворали...» «Так...» — король перебил меня, говоря, что его беспокоит совсем другое.
«Эти молодые люди говорили, что они освободились. Но каким образом? Не может быть, чтобы их господин освободил их».
«О, вне всякого сомнения, они убежали».
«Вот это меня и беспокоит. Я боюсь, что они бежали, и теперь вижу, что вы тоже боитесь этого».
«Я не могу сказать точно. Я только подозреваю, что они бежали. Но если им удалось, то я рад за них».
«Но как же...»
«Что такое? О чем вы так беспокоитесь?»
«Если они действительно убежали, мы должны арестовать их и выдать их господину. Это наша обязанность, ведь нельзя же допустить, чтобы он терпел оскорбления от людей низшего сословия».
Опять началось старое. Он видел только одну сторону факта. Он был рожден таким и воспитан с такими предрассудками. Его вены были наполнены наследственной кровью, пропитанной бессознательной жестокостью. Он получил такое наследие от целой вереницы предков, каждый из которых вносил свою долю отравы в кровь последующих. Посадить людей в тюрьму без доказательства их виновности, оторвать их от семьи, не было преступлением, потому что они только простолюдины и подданные своего господина, которому должны подчиняться, каковы бы ни были его требования. Но если эти же люди захотят освободиться, сознавая несправедливость своего заключения, они нанесут оскорбление своему господину, что не может остаться безнаказанным с точки зрения каждого добросовестного человека, сознающего свой долг относительно священной касты. Более получаса старался я отвлечь его внимание от несчастных беглецов, и только совершенно постороннее обстоятельство помогло мне. Поднявшись на небольшой холм, мы увидали красное зарево пожара. «Пожар», — сказал я. Пожары вообще интересовали меня.
потому что я устроил уже порядочное количество страховых обществ и начал также заводить кое-где пожарные машины и приучать лошадей, надеясь мало-помалу устроить всюду пожарное депо. Духовенство протестовало против страхования жизни и имущества, находя это дерзким вмешательством в предопределение Божие. Никакие возражения, что это не есть вмешательство, а только уменьшение дурных последствий, не помогали. Они видели пользу страховых полисов и все-таки твердили, что это грех и нарушение воли Божией. Пока они грозились грехом и наказанием свыше и старались препятствовать моим начинаниям, я успел ввести и страхование от несчастных случаев. Уж на что глуп рыцарь и падок на всякие суеверия, а редкий из них выходил теперь на турнир, не имея в шлеме полиса страхования от несчастного случая. Мы стояли, окруженные непроницаемым мраком и мертвой тишиной. Но вот зарево стало разгораться все больше и больше, и вместе с тем до нас стал долетать какой-то неясный гул, причины которого мы не могли понять. По временам он увеличивался, но потом, казалось, удалялся и даже смолкал, унося тайну, в которую мы тщетно старались проникнуть. Мы стояли на холме и вглядывались в темную дорогу, вьющуюся среди стеной стоящего леса. Затем мы прошли ощупью, должно быть, с полмили. Гул возрастал и приближался. Очевидно, начиналась гроза. Подул порывами ветер, блеснула молния, и раздались раскаты грома. Я бежал впереди, не видя дороги. Яркая молния осветила вдруг лес, и я увидал перед собой висящего на дереве человека. Зрелище было ужасное. В ту же минуту разразился страшный гром, и дождь полил, как из ведра. Все равно мы должны снять с веревки этого человека, может быть, он еще жив. Молния сверкала теперь беспрестанно, и ночная тьма сменялась ярким светом. Висящий человек то появлялся передо мной, то вновь исчезал в темноте. Я сказал королю, что мы должны снять его, но он не соглашался. Если он повесился сам, значит, хотел лишить своего господина его собственности, так пусть и висит. Если его повесили другие, следовательно, они имели на то право, и тогда пусть висит. Но, пожалуйста, без возражений. Оставим его здесь еще и по другой причине. Когда блеснет молния, оглядись кругом.
Двое других висели в пяти шагах от нас.
Нечего оказывать бесполезные любезности мертвецам в такую погоду. Они уже не могут поблагодарить нас. Идем, нечего больше медлить.
Он был прав, и мы пошли дальше. По дороге мы встретили еще шестерых повешенных, которых освещала молния. Нам становилось жутко. Но кроме грома раздавался и прежний таинственный гул, который становился все яснее и яснее. Теперь уже это был не гул, а рев. Рев человеческих голосов. Мимо нас промелькнул в темноте человек. За ним гнался другой. Оба исчезли. Промелькнула еще какая-то тень. Еще и еще. Неожиданный поворот дороги, и мы очутились прямо против горящего дома. Пылала громадная усадьба. От нее уже почти ничего не осталось. По всем направлениям бежали люди, другие гнались за ними. Я предостерег короля, что здесь совсем небезопасно для незнакомых людей. Нам нужно уйти в сторону, пока не выяснится дело. Мы вернулись немного назад и спрятались в лесу. Отсюда мы увидели мужчину и женщину, преследуемых толпой. Страшное дело должно было совершиться перед нами. Пожар прекращался, гроза тоже стихала. Людские голоса смолкли, и вокруг нас снова воцарились темнота и тишина. Мы рискнули выйти из нашего убежища и осторожно пошли вперед. Несмотря на страшную усталость и желание спать, мы не решились остановиться, пока не ушли на несколько миль от пожарища. Наконец мы подошли к хижине угольщика и попросили пустить нас переночевать. Женщина встала и отворила нам дверь. Мужчина крепко спал на соломенной подстилке на полу. Женщина со страхом смотрела на нас, пока я не объяснил ей, что мы странники, потеряли дорогу и проплутали по лесу всю ночь. Она сделалась тогда разговорчивее и спросила, слышали ли мы об ужасных событиях в усадьбе Абласаура. Да, слышали, но теперь нам нужен был только отдых и сон.
«Продайте нам ваш дом», — прервал ее король, — «а сами уходите отсюда. Ночевать с нами вместе опасно, потому что мы пришли от больных оспой».
Это был хороший поступок, но в нем не было необходимости. Лицо, изуродованное оспой, было самое обыкновенное явление в народе. Я сразу заметил, что и хозяйка, и хозяин были рябые. Она пригласила нас войти и сказала, что не боится заразы. Очевидно, предложение короля купить дом для ночлега поразило ее, и она была чрезвычайно почтительна с нами, стараясь устроить нас, насколько возможно, удобнее в своей грязной лачуге. Мы проспали до полудня и проснулись до такой степени голодные, что даже деревенская пища показалась королю вкусной, особенно еще и потому, что была в весьма ограниченном количестве. Разнообразием она тоже не отличалась, так как состояла из луковиц, соли и обычного деревенского хлеба, похожего на корм для скота. Женщина все время говорила о событиях вчерашнего дня. Господский дом загорелся внезапно в 10 или 11 часов ночи, когда все уже спали. Все поселяне собрались и спасли семью, за исключением самого господина, который исчез. Все были в отчаянии от его исчезновения, и двое молодых дворовых погибли, разыскивая его в горящем доме. Через некоторое время нашли его труп в шагах в 300 от дома. Он был связан и весь покрыт ножевыми ранами. Кто сделал это, неизвестно. Подозрение падает на одну бедную семью, с которой барон особенно жестоко поступал в последнее время. Конечно, вместе с ними стали подозревать и всех родственников и знакомых. Достаточно было подозрения, и некоторые слуги барона объявили крестовый поход против преступников. Муж женщины тоже принимал участие в походе и вернулся домой только на рассвете. Известия, принесенные им, были ужасны. 18 человек повешены или зарезаны. 2 дворовых и 13 заключенных погибли в огне. А сколько было всего заключенных? 13. Следовательно, все погибли, никому не удалось спастись? Где же спастись? Конечно, все погибли. Но когда народ спасал семью барона, неужели никто не вспомнил о них? Угольщик смутился. «До того ли было, чтобы отпирать подземелье в такое время?» — сказал он. «Так ты уверен, что никто не отпирал подземелье? Никто и близко не подходил, чтобы отпирать или запирать. Болты так крепко задвинуты, кругом поставили караул. Если бы кто и попробовал бежать, так сейчас же поймали бы. Однако никого не поймали».
«Как бы то ни было, трое убежали», — сказал король. «И тебе следовало бы объявить об этом и выдать их, так как они убили барона и подожгли дом».
Нужно было ожидать, что он именно это скажет. С первой минуты угольщик с женой выслушали его слова с живейшим интересом и с полной готовностью сейчас же идти и поступить по данному совету. Но потом лица их изменились, и они начали расспрашивать нас. Я тоже предлагал им вопросы и все время внимательно наблюдал за их лицами. И скоро я мог заметить, что известие о том, что мы видели бежавших заключенных и знаем, откуда они, совершенно изменило их настроение. Их усердие и интерес к делу были уже далеко не так искренни. К счастью, король не заметил этой перемены. Я перевел разговор на события минувшей ночи и видел, что наши хозяева были довольны этим. Прискорбно было видеть рвение, с каким притесняемый и угнетаемый народ принимал участие в преследовании и наказании своих же односельчан в интересах своего притеснителя. Угольщик помогал вешать своих товарищей, зная, что они виноваты только в том, что их подозревают. И ни он, ни его жена не видели в этом ничего ужасного и противоестественного. Горько было видеть это человеку, мечтающему о республике в этой стране. Я вспомнил о времени на 13 столетий позднее, когда бедные белые нашего юга, презираемые и оскорбляемые со всех сторон рабовладельцами, обязанные своим унизительным положением существованию рабства в стране, трусливо поддерживали тех же рабовладельцев во всех движениях за сохранение рабства. И в конце концов они же взялись за оружие и рисковали жизнью, сражаясь с противниками института, унижавшего их. А втайне эти бедные белые ненавидели рабовладельцев и сознавали свой позор. Возвращаясь к несчастному угольщику, я видел в нем близнеца бедного белого в отдаленном будущем.
Король нетерпеливо торопил угольщика. «Если вы будете возиться тут целый день, то преступники скроются. Они не будут дожидаться, чтобы их поймали. Нужно взять лошадь и ехать скорее по их следам.
Женщина заметно побледнела, но не двинулась с места. А муж смотрел растерянно и нерешительно. «Пойдем, друг», — сказал я. «Пройдем немного вместе, я покажу тебе, в каком направлении они могли скрыться. Если бы они протестовали против несправедливых налогов или тому подобных притеснений, я не стал бы помогать их поимке. Но когда люди убивают подобным образом высокопоставленное лицо и сжигают его дом, это другое дело». Последние слова были прибавлены для успокоения короля. Человек пошел за мной более решительно, но с видимым неудовольствием. Отойдя немного, я спросил: «В каком вы родстве? Двоюродные братья?» Он так побледнел, что видно было даже сквозь слой сажи на лице, задрожал и остановился.
«Господи, откуда ты это знаешь?»
«Я не знаю, догадываюсь».
«Бедные парни погибли, а хорошие люди были».
«А ты все-таки собираешься донести на них?»
Он не знал, как отнестись к моему вопросу, и ответил, запинаясь:
«Да».
«Тогда я скажу тебе, что ты негодяй». Он обрадовался так, как будто я назвал его ангелом.
«Хорошие слова ты говоришь, братец. Кажется мне, что ты не донесешь на меня за то, что я не исполнил своего долга».
«Долга? Твой долг — не мешать этим людям. Пусть скроются. Они не виноваты в своем преступлении». Растроганный и удовлетворенный смотрел он на меня. Осмотревшись кругом, не идет ли кто по дороге, он сказал почти шепотом:
«Откуда идешь ты, братец, что говоришь такие слова и не боишься?»
«Эти слова не опасно говорить нам между собой. Разве ты скажешь кому-нибудь, о чем я с тобой говорил?»
«Я? Я прежде дам разорвать себя на части диким лошадям».
«Ну так и представь мне говорить то, что я хочу. Я не боюсь повторить тебе то же самое. Я знаю, что барон причинил много зла той несчастной семье. Ну и получил то, что заслужил. На их месте я сделал бы то же самое». Страх и стеснение оставили угольщика. Благодарность и благородное воодушевление звучали в его голосе, когда он заговорил.
«Если ты даже шпион, и если твои слова будут ловушкой для меня, все-таки мне так приятно слышать их, и другие такие же, что я готов пойти за это на виселицу так же охотно, как съесть хороший обед после целой жизни голодания. Теперь я скажу слово, и ты можешь донести на меня, если вздумаешь. Я помогал вешать моих соседей, потому что дрожал за свою шкуру. Разве мог я проявить мало усердия в том, чтобы наказать за смерть моего господина? И все помогали по той же причине. Все ведь мы радуемся его смерти, а для виду проливаем лицемерные слезы, чтобы нас не тронули. Ну вот, я и сказал все, что хотел сказать, и рад, что эти слова сорвались с моего языка, они облегчили мою душу. А теперь веди меня хоть на эшафот, мне все равно».
Вы видите, как я был прав. В глубине души человек всегда остается человеком. Века притеснений не могут вытравить из него человеческое естество.